В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 августа. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 4 года после пятидневной войны. Можно ли доверять опросам? Осетинские диаспоры поддержали осетин. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты и Турция намерены расширить операции по оказанию помощи повстанцам в Сирии. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшей сброс плюшевых мишек с листовками в защиту свободы слова, вызваны на допрос КГБ Белоруссии. В Киеве суд признал законным отказ Центр избиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты и Турция намерены расширить запланированные операции по оказанию помощи повстанцам в Сирии. Выступая в Стамбуле после переговоров с министром иностранных дел Турции Ахмедом Давутоглу, Клинтон сообщила, что обсуждается в частности вопрос о создании запрещенных для авиаполетов зон над теми сирийскими территориями, которые, по утверждению повстанцев, они держат под контролем. Госсекретарь США подчеркнула, что у Вашингтона и Анкары общая стратегическая задача – как можно скорее положить конец насилию в Сирии и ускорить падение режима президента Башара Асада. Кроме того, Клинтон отметила, что Сирия не должна стать пристанищем для курдских боевиков-сепаратистов из Турции. Ахмед Давутоглу со своей стороны призвал мировое сообщество активнее участвовать в регулировании гуманитарного кризиса в сирийских городах, которые подвергаются интенсивным бомбардировкам и обстрелам со стороны верных Асаду войск. В Турцию уже бежали до 150 тысяч сирийцев. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшей сброс с борта самолета над Минском плюшевых мишек с листовками в защиту свободы слова, подтвердили, что получили повестки с вызовом на допрос КГБ Белоруссии, передает Игорь Корней.
В повестках Ханни Линефрей, Перу Кромвеллу и Томасу Мазетти говорится, что они в течение 10 дней должны явиться в следственный отдел КГБ для участия в следственных действиях. Еще один сотрудник агентства «Студио Тотал» на допрос пока не вызывается. Следователь КГБ Тернавский предупреждает, в соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, отказ или уклонение от дачи показаний наказывается штрафом, исправительными работами сроком до 2 лет или лишением свободы на срок до 6 месяцев. Начальник Центра информации и общественных связей КГБ Александр Антонович пояснил, Белоруссии и граждане страны, и иностранцы абсолютно равны перед законом. А это значит, в случае доказательства вины шведов, они будут привлечены к уголовной ответственности. КГБ настаивает на прибытии участников плюшевой бомбардировки в Минск для проведения очных ставок, по результатам которых будет внесена ясность в установлении роли каждого из фигурантов. По подозрению в пособничестве в совершении преступления уже более месяца содержатся под стражей граждане Белоруссии Антон Суряпин и Сергей Башаримов. КГБ дали понять, белорусы останутся за решеткой до тех пор, пока граждане Швеции не появятся в Минске. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На северо-западе Ирана произошло сильное землетрясение. Поступили сообщения о раненых, о разрушенных коммуникациях. Местные жители в панике покинули свои дома. Точных сведений о количестве пострадавших пока нет. По данным американских сейсмологов, были зафиксированы 2 подземных толчка магнитуды 6,2 и 6,3. Их эпицентр находился в 60 километрах от города Табриз с 1,5-миллионным населением. Большинство районов города остались без электричества. Ведутся поисковые спасательные работы, подземные толчки сильно ощущались и в столице Армении – Ереване.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве апелляционный суд признал законным отказ Центр избиркома Украины зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады по списку партии «Батьковщина» от объединенной оппозиции экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главу МВД Юрия Луценко, передает Владимир Ивахненко.
Суд мотивировал свое решение тем, что имеющим непогашенную судимость национальное законодательство не позволяет баллотироваться в депутаты парламента. Оппозиция называет решение суда и Центр избиркома неконституционными, отмечая, что основной закон запрещает лишь избирать Верховную Раду лиц с судимостью, но при этом в Конституции ничего не сказано о невозможности регистрации таких людей. Оппозиционеры убеждены, что политические приговоры, вынесенные их лидером, вскоре отменит Европейский суд по правам человека, и они будут участвовать в осенних парламентских выборах. Впрочем, и Тимошенко, и Луценко могут быть осуждены в ближайшее время и по другим открытым против них делам. Посол Евросоюза на Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, посетивший в субботу бывшего премьера в Харьковской больнице, заявил, что она находится в подавленном эмоциональном состоянии, хотя держится очень хорошо. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кандидатом вице-президента США от республиканской партии стал конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Об этом назначении объявил республиканский кандидат на пост президента Митт Ромни. Сейчас Ромни совершает предвыборное турне по 4 штатам. По последним социологическим опросам, Обама немного опережает Ромни.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и как обычно по субботам мы рассказываем о главных событиях прошедшей недели. В Горе 8 августа почтили память погибших во время грузино-российской войны. Более всех остальных тяжесть августовской войны ощутили на себе жители именно этого района. Российские бомбардировщики начали бомбить город с 8 августа. Помимо военных объектов, снаряды попали и в жилые корпуса, в результате чего погибли десятки мирных граждан. А в течение 10 дней с 12 по 22 августа в Горе стояли российские войска. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Перед тем жилым корпусом в Горе, в который 9 августа попала сброшенная российскими штурмовиками бомба, стоит инсталлированная из остатков российских снарядов дерево жизни. Нателла с утра принесла к этому месту цветы, почтила память своих пятерых соседей, которые погибли в результате бомбардировки.
Три самолета кружились над нашим корпусом. Я стояла на балконе, думала, что это были грузинские самолеты. Совершив третий круг, самолеты начали сбрасывать бомбы. Сначала на военную часть, потом на наш двор и корпус. Это было настолько неожиданно, что мы даже не успели понять, что происходит. Мои соседки сидели во дворе, они там же и погибли.
Еле сдерживая слезы, вспоминает Нателла. Бомба, упавшая на территорию военной части, унесла из жизни 22-летнего сына Мери Курталашвили. Сегодня она с утра пошла на панихиду. Молилась за упокой души своего Джимшера.
Сегодняшний день для меня самый тяжелый, наверное, для всех таких матерей.
Плача, говорит Мери. Даже спустя 4 года жителям Гури трудно вспоминать те дни. Многие отказываются от комментариев. А в случае Тамары Кошуридзе становится ясно, что время не лечит раны войны. Тамара вместе со священниками раздавала хлеб жителям Гори в дни войны и была свидетелем того, как местные монахи на себе переносили тела погибших солдат через линию фронта.
Я смотрела на этих молодых погибших парней, и у меня сжималось сердце. Их тела уже начинали тлеть. Мы все были в отчаянии. И лишь когда сам патриарх приехал к нам, у меня появилась какая-то надежда. Мы поняли, что мы не одни.
Ужасные дни для жителей Гори длились почти полмесяца. Они принимали первую волну беженцев из Хинвальского региона. Но 12 августа, когда российские танки оккупировали город, им самим пришлось спасаться бегством. Русские солдаты расстреляли сотрудников телевизионной вышки 18 августа, когда те воспротивились приказу отключить сигнал из Тбилиси. В течение 10 дней до 23 августа российские солдаты наводили страх на тех жителей Гори, которые не покинули свой родной дом. Уже четвертый год вечером 8 августа жители Гори выходят на улицы со свечами в руках и складывают из них на центральной площади города одно предложение. Мы помним август 2008 года. Пятидневная война унесла с грузинской стороны жизни 373 человек, 188 из которых – мирные граждане. Десятки тысяч людей стали вынужденно перемещенными лицами. Дзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Окончанием августовской войны жители Южной Осетии считают 10 августа 2008 года, когда на территорию республики вошли российские войска. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Уже в ночь на 8 августа, когда начался массированный обстрел с Хинвала, все без исключения, те, кто прятался от снарядов в подвалах и воевавшие на улицах города, жили одной надеждой, одним ожиданием. Когда же, наконец, появится Россия со своими танками, солдатами и самолетами? С началом обстрела в городе почти повсеместно отключили свет. Заряда мобильных телефонов хватало только на то, чтобы посылать друг другу из укрытий СМС-сообщения. Сигнал был скверный. Крошечные послания от друзей и близких казались драгоценными обрывками мирной жизни. Тогда все спрашивали только одно – где русские, почему их еще нет? Помню, как в отчаянии, рискуя жизнью, поднималась в дом, чтобы дозвониться до родителей в России. Мне было важно узнать, что говорят о перемещении российских войск в теленовостях. Но родные ничем утешить не могли. Когда совсем рядом с нашим домом зазвучала грузинская речь, а небо оглушили ревом грузинские военные самолеты, я, как, наверное, тысячи моих сограждан, поняла: сегодня мы перестанем жить. Нас просто больше не будет. Уезжая, вернее, убегая от войны, каждый из тех, кому удалось перебраться в Северную Осетию, в душе прощался со своим домом и прошлым. Не зная, что забрать в новую неведомую жизнь на память о муже, забрала первое, что попалось под руку, его военные погоны. И его подарок – недорогие золотые колечки в ушах. Сережки я потеряла по дороге. Таксист, который вез меня уже из Владикавказа дальше к родителям, долго не мог понять, почему я так рыдаю. Сережки потеряла, захлебываясь, пожаловалась я. «Наверное, дорогие, понимающие», – кивнул таксист. «Да», – крикнула я про себя, – «они были самые дорогие для меня». На самом деле, самое дорогое для себя мы оставляли там, в Южной Осетии, наших мужей, сыновей и братьев, взявших в руки оружие, сестер и матерей, которые не сумели или не пожелали выехать. Мы оставляли там свое сердце, а увозили с собой боль. Если бы не 10 августа, не сообщение о том, что российские войска наконец вошли в Южную Осетию, эта боль терзала бы нас до конца наших дней. Мадина Джоева, у которой в Цхинвале остались сын, только закончивший школу, и муж, вспоминает, что в этот день не самолеты появились над городом, не гул танковых моторов заполнил пространство, эта надежда распростерла свои крыла над Цхинвалом.
Вот российских войск. Это просто то, что мы сегодня сейчас здесь живем, то, что мы живые, что население как-то осталось, и все не вымерло здесь, не убили всех, не вычистили город. Это есть вот. Для меня это жизнь моих родных. Во-первых, я все три дня ждала, неужели россияне вмешаются, неужели россияне вмешаются. Третий день я уже думала, все, если россияне вмешаются, кто, кому мы нужны, никто не заступится. И уже даже было такое разочарование, все, неужели Россия нас предала. И тут, когда вот это все пошло, все, мы вздохнули. Мы поняли, что русского солдата еще никто не победил.
Муж другой женщины, Ирины, еле уговорил ее выехать из Цхинвала 6 августа. Они ждали первенца. Ирина рассказывает, что долго сопротивлялась, не отвечала на тревожные звонки супруга. Ей было просто странно думать, что она может оставить его одного. В городе остались и ее родители.
Когда все началось, я в панике начала метаться. Тетя все успокоила, успокойся, успокаивала как могла. Но нервы делали свое, естественно. Когда услышала, что вот увидела, вернее, по телевизору, что уже вводят войска, все, танки поехали, армия вся поехала. Было какое-то облегчение, что ли, радость. Человек уже все был уверен в том, что все будет хорошо. Я была спокойна и за родных, и за всех тех, кто здесь находился.
Сегодня можно до бесконечности спорить о том, вовремя или нет дало командование российской армии приказ на переброс войск в Южную Осетию. Но для обычных жителей республики он все равно будет бессмысленным. Ведь 10 августа 2008 года они получили самое главное – право на жизнь. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В четвертой годовщине августовской войны вышел документальный фильм «Потерянный день», в котором российские генералы, участники операции по принуждению Грузии к миру, упрекают президента Дмитрия Медведева в нерешительности, из-за которой ввод российских войск в Южную Осетию задержался почти на двое суток. На этот фильм анонимного производства весьма активно отреагировали первые лица России. В рубрике «Гость недели» с российским блогером Аркадием Бабченко побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели. Аркадий, в своем блоге, посвященном скандалу с генералами, которые обвинили Медведева в том, что он поздно принял решение о вводе войск в Осетию, ты выражаешь удивление, о каком запоздании может идти речь, если техника была недееспособна. Ну, может быть, речь шла не об этом, а о том, что даже вот этот металлолом можно было завести пораньше.
Мне вот это вот говорили, мне непонятно вообще, здесь никакого предмета для разговора нет. Вот этот фильм, который был показан, это все сказки Венского леса, он не основан вообще ни на каких фактах, там все было по-другому. И то, что они говорят, это они рассуждают на тему, как нужно было бы действовать, если бы было бы вот так вот, как нам бы хотелось бы в идеале, если бы вот. Говорить поздно ввели войска можно только в том случае, если у России есть армия, да? Когда есть действительно профессиональная, обученная, мобильная, боеспособная, способная армия, а не в том случае, когда у вас есть толпа 18-летних мальчиков с автоматами, которые ничего не могут в принципе. В моем представлении, да, безусловно, Россия должна реагировать моментально на угрозы, которые появляются. Мы сейчас оставим, давайте, в стороне политику, да, и будем считать, что война вот началась в ночь с 7 на 8, когда грузинская сторона нанесла ракетный удар по городу Схинвали, да. И в этом случае я, безусловно, считаю, что Россия должна, конечно, очень оперативно ответить на такой удар, там, в течение нескольких часов должны были быть в единой части быстрого реагирования. Тем более, что твоих миротворцев, миротворцев твоей страны, которые находятся в этом регионе, их также долбят танками, да? Мы сейчас также оставим в стороне вопрос о том, что эти миротворцы перестали быть миротворцами с того момента, когда пустили к себе в казарму осетинского корректировщика артиллерийского огня. Я был в этой казарме, я видел его, это гнездо, его наблюдательный пункт, там установлен сейчас памятник этому осетинскому корректировщику с его фамилией, так что все это было. И, конечно, мне бы хотелось бы, чтобы через несколько часов после того, как по твоим миротворцам нанесен удар, должны быть туда введены части оперативного реагирования, должен быть нанесен ответный удар. Но кем должен наноситься ответный удар, когда у нас всего этого нету? Когда Эдуард Ульман, которого 5 лет учили именно для того, чтобы он на территории врага уничтожал пусковые ракетные установки, да, те самые, которые сбивали наши российские самолеты. Когда Эдуард Ульман сейчас находится в бегах, а вместо этого туда вводят толпу 18-летних мальчишек с автоматами под командованием бравого генерала Хрулева, который быстрее-быстрее заводят их в засаду, их там всех долбят так, что только перья летят в разные стороны. О чем здесь вообще речь? О чем? О каких там нескольких днях, нескольких часах, о чем здесь вообще разговор? Не говорить надо о том, что в России нет армии, о том, что технику таскают на трассах, о том, что те спецвойска, которых мы затащили, в которых мы 5 лет учили, вбухивали в них деньги на то, чтобы они уничтожали вот эти пусковые шахты врага, о том, что их посылают проверять документы, они там кого-то расстреливают, убивают по непонятному приказу, сейчас находятся в бегах. Совершенно непонятно, о чем здесь говорить, здесь нет предмета для разговора совершенно.
Аркадий, ну, может быть, вернемся к тем событиям. Ну, вот эти новые сведения, Путин рассказывает, как готовились ополченцы, что-то еще. Вот есть такое ощущение, что действительно была какая-то многолетняя подготовка?
Да, безусловно, Россия готовилась несколько лет. Для этого не нужно никаких сейчас новых сведений. Для этого достаточно уже того, что есть. Достаточно вспомнить и те неизвестные самолеты, которые там пролетали на территории Грузии время от времени, которые бомбили границы на территории Грузии. Постройку железной дороги, которые начали тянуть из России через Абхазию. Никаких новых сведений для подтверждения этой теории мне не требуется. Для меня совершенно очевидно, что Россия готовилась к этой войне действительно на протяжении нескольких лет. Как могла, провоцировала Грузию на начало этой войны, как могла, поддерживала бандитский, абсолютно бандитский какой-то режим этот клановый. И эти планы действительно были, это совершенно очевидно. Но нельзя не признать, что Михаил Саакашвили сделал Кремлю такой подарок, которого они, по-моему, даже и не ожидали сами. Я думаю, там 8 августа просто до потолка прыгали от радости после того, как Саакашвили все-таки решился нанести этот ракетный удар под Схинвали. И да, безусловно, Россия готовилась, Россия провоцировала, Россия делала все для того, чтобы этот конфликт состоялся, но все-таки главную роль здесь сыграла, конечно, Грузия. Я полностью согласен с выводами комиссии Тельявини, что в активную фазу, в основную активную фазу все-таки этот конфликт перевела Грузия.
Такой личный вопрос. Я помню, как вас зафлудили, ну, скажем так, патриотические грузинские блогеры за рюкзак, который вы взяли то ли в Поте, то ли в Синаке. Они заявили, что журналист на это не имеет права. Эти вот обвинения, они как-то вас обидели, тронули?
Да нет, а как меня это может тронуть? 11 августа я вышел из казармы миротворцев, где я ночевал, увидел Сулима Ямадаева, напросился к нему на броню, вместе с ними поехал под горе, там попали в засаду, ну там долгая история, и я свои личные вещи оставил на этой базе миротворцев, мне надо было где-то укрываться, на чем-то спать. И вот под горе, на захваченной военной грузинской базе, там валялись, они были втоптаны в землю, то есть этот рюкзак, он по нему переехали пару раз БТРом, он весь сломанный, разбитый, никакой. Я взял этот рюкзак, взял куртку и взял пенку, чтобы там спать на земле, да? Но в этот день Медведев с Саркози подписали перемирие, я уехал. Вместе с этим рюкзаком, естественно, там лежали мои вещи. Те разговоры о том, что я что-то там украл, что-то там смародерничал, это какие-то совершенно, опять же, для меня непонятные разговоры, потому что этот рюкзак у меня лежит в шкафу, я его никуда не беру. У меня в этом рюкзаке, это, знаете, как фотографии из прошлого, да? Вот этот рюкзак, это у меня то, что осталось у меня с этой войны. У меня в этом рюкзаке лежат все эти погибшие, которые там погибли, да? В этом рюкзаке у меня Максим Пасько, который сгорел в танке, которого 9 месяцев не могли похоронить, там он в морге валялся. Вот этот рюкзак, это есть символ этой моей войны. Вот он у меня там лежит, я его никогда не достаю, он даже пахнет, но сейчас до сих пор войной пахнет, от него противный запах исходит, я его там не стирал, ничего. Я время от времени, когда бывает там, не знаю, когда напьюсь, достану этот рюкзак, сяду там, посмотрю на него, поговорю с ним, уберу его обратно. Вот он у меня в таком качестве лежит. А то, что там, говорят, что там мародер, украл, то все это, пусть говорят, господи, ради бога, меня это совершенно не трогает.
4 года прошло, есть какой-то общий итог уже так вот сквозь эти годы? Ну вот общее как бы впечатление, что это была за война?
Мне сложно сказать. По-моему, это была одна из самых странных войн. Это была абсолютно бредовая война. Это была война практически на пустом месте. То есть предпосылки до этого, конечно, были, но они, в общем-то, довольно грамотно гасились. И наоборот, на мой взгляд, ситуация как раз развивалась к тому, чтобы этот вот конфликт между Южной Осетией и Грузией, чтобы он был замиротворен. Все, по-моему, шло как раз к этому. Но вот эти политические вмешательства России именно по каким-то политическим мотивам, я не знаю, я сейчас не буду их оценивать. Вмешательство России, вот эта вот провокация, она, конечно, разожгла этот конфликт заново, абсолютно искусственно. Это было, конечно, нагнетание истерии, нагнетание обстановки, которое вот и привело ко всему вот этому вот печальному абсолютно событию. Что дальше будет, я не знаю. То, что Россия воюет с Грузией, я вообще в страшном сне не могу представить, потому что две, казалось бы, такие абсолютно родственные страны, и довести до такого состояния, чтобы началась война, пусть и коротенькая, но это была вполне себе война, это была довольно жесткая война. Ну, в России, по-моему, я не могу сказать, в России грузинофобии, по-моему, никакой не наблюдается. В Грузии, насколько я могу судить там по блогам, по отчетам, по поездкам, тоже никакой российской фобии, по-моему, тоже нету. Ну, будем надеяться, теперь, конечно, нужно время. Времени сейчас нужно много, конечно. Это уже вопрос не годов, это вопрос, скорее всего, десятилетий, чтобы все это опять как-то забылось, утихомирилось, замирилось. Не знаю, мне прогнозы какие-то сложно делать. Новой войны, я думаю, уже не будет.
С Аркадием Бабченко беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
9 августа МИД Грузии сделал заявление по поводу признания президента России Владимира Путина о подготовке к военному конфликту с Грузией, сделанных в канун годовщины войны. В нашей программе из Москвы военный обозреватель Александр Гольц, с которым побеседовала Кэти Бочаришвили.
Ну вот заявление Путина о том, что российский генштаб разработал план войны против Грузии в конце 2006-го, начале 2007 года, и что в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинского ополчения и мобилизация техники. По-вашему, о чем оно свидетельствует? Не о прямом ли нарушении Дагомысского соглашения, которое действовало еще в то время, и Россия была в числе тех государств, которые признавали территориальную целостность Грузии? Ведь других российских военных специалистов, кроме миротворцев Южной Осетии, в то время не было, и получается, что боевой подготовкой местных ополченцев занимались именно они?
Значит, надо разделить две истории. Первое – это подготовка плана отражения того, что в Москве называют грузинской агрессией. Плох тот генеральный штаб, который не готовит планы на все случаи, которые только возможны. Я твердо уверен, что и в российском генеральном штабе, и в генеральных штабах, и в комитете начальников штабов США есть план по ведению боевых действий в Австралии. Это абсолютно легитимная и ясная вещь. Другой вопрос, что Владимир Владимирович Путин признал, что российские инструкторы готовили ополчение в Южной Осетии. И вот это действительно серьезное нарушение международного права. Потому что на тот момент, насколько я понимаю, Россия признавала территориальную целостность Грузии и признавала грузинский суверенитет над Южной Осетией. По крайней мере, формально. И это из этого заявления следует, что Россия готовила вооруженные формирования или участвовала в подготовке вооруженных формирований на территории суверенного иностранного государства. Это, конечно же, нарушение международного права.
Ну, как же будет спрашиваться это с Россией? Или, собственно говоря, ей все равно?
Ну, в настоящее время Москва, а точнее Владимир Владимирович Путин, действует так, что действует, как будто заявляют некий вызов международному сообществу. Ну, попробуйте. Ну, что вы со мной сделаете? Ну, предъявите претензии, а я в ответ скажу, что президент Обама разрешил своим спецслужбам помогать сирийскому сопротивлению. И чем это отличается от моих действий в Грузии в 2006 году? И так далее, и тому подобное. Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Вот.
А сможет ли Грузия подготовить иск на основании этого против России?
Иск куда?
Ну, в международные инстанции, например.
Ну, какие? Нет таких инстанций в мире. В Совет Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. Простите, но это немножко из то, что вы говорите, из разговора Паниковского с Остапом Бендером. Ну, жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ. По-моему, Владимир Владимирович Путин довольно цинично это однажды повторил.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Москвы был военный обозреватель Александр Гольц.
С ним беседовала Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Абхазия задолго до августа 2008 года жила ожиданием войны. О том, какие настроения были у жителей самопровозглашенной республики в те дни и как они воспринимают Грузию сегодня, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Где-то начиная с 2006 года, когда Кодовское ущелье правительство Грузии ввело в свои войска. Тогда Саакашвили сказал, это плацдарм для возвращения Абхазии в состав Грузии. Уже было понятно, что Грузия имеет виды вернуть Абхазию силовым путем. За этот период было очень много всяких ситуаций, по крайней мере, на моей памяти, как минимум было до 2008 года, три кризиса таких, которые могли привести к войне. И последний кризис случился за несколько месяцев до августовских событий. Это было в конце апреля 2008 года, тогда реально могла начаться война. Кое-как удалось эту ситуацию урегулировать, и грузинская сторона, я помню, участвовала в этих переговорах Ираклия Лосания, и тогда вот удалось все-таки избежать вот этой военной фазы конфликта. И когда громыхнуло в августе 2008 года, здесь уже стало понятно, что Грузия сейчас возьмется за Южную Осетию, а уже наверняка следующий по плану будет Абхазия. Здесь очень переживали. Все понимали, что это, наверное, последний, самый решительный бой. 7-го, 8-го августа, там 9-го августа, когда показывали Схинвал, российские войска не ввели, и весь Схинвал находился в такой осаде, и все спрашивали, а что же Россия, почему она не идет на помощь? И, наверное, вот эта замедленность реакции России здесь как-то в первые дни очень было негативно воспринято. 4 года прошло, а такое ощущение, что прошла целая вечность. И, по крайней мере, грузинская тема, она исчезла практически со страниц газет. Практически ничего по телевидению не говорят. Раньше все новостные блоки обязательно на государственном телевидении касались грузино-абхазского конфликта. Какие-то переговоры, какие-то заявления, реакции и так далее и тому подобное. А сейчас этого вообще нет. Это просто говорит о том, что, наверное, вот этой угрозы военных действий, новой войны, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как-то не просвечивается. И сейчас каждый просто занят своими делами. Грузия вот там где-то находится. У нас своих проблем полно. Это проблемы в экономике, коррупции и так далее. Мы заняты своими делами. И сейчас, наверное, может, это даже очень хорошо, что Грузия как-то о себе не дает знать. И, наверное, у нас есть возможность потихоньку строить свою государственность.
Рассказывал Инал Хашик. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд признал Бедзину Иванишвили административным правонарушителем и за незаконные пожертвования оштрафовал его на 20,2 миллиона лари. Суд принял сегодня это решение на основе акта, представленного службой аудита. Согласно документу, Иванишвили снял со своего счета крупную сумму и посредством других лиц пожертвовал ее грузинской мечте. Бедзина Иванишвили был оштрафован на сумму в 5 раз превышающую размер пожертвования. Адвокат Иванишвили расценивают решение Тбилисского городского суда как незаконное, передает Интерпресс-Ньюс. Один из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Каха Каладзе не собирается оплачивать наложенный на него штраф в размере почти 17 миллионов лари. По словам Каладзе, решение, принятое Тбилисским городским судом о признании его правонарушителем, незаконно. Как заявил Кахе Каладзе в интервью, данным накануне телекомпании «Маэстро», большая часть денег, которая снята с его счета в течение последних месяцев, взята его отцом Карла Каладзе и использована на семейные дела, никак не связанные с политикой. При этом Каладзе уточнил, что речь идет приблизительно о 7 миллионах лари, из которых 30 тысяч снял он сам. Напомним, Тбилисский городской суд в пятницу признал Кахе Каладзе правонарушителем и обязал его выплатить штраф в размере 16,2 миллиона лари. В связи с тем, что Каладзе не обосновал, на что он потратил наличную сумму, которую он снял со своего счета, а также не выполнял требования службы аудита и не вернул на свой счет снятую сумму на движимое и недвижимое имущество члена «Грузинской мечты», наложен арест. Речь идет о компании «Максбет» и «Калакапитал», а также принадлежащих Каладзе домах и автомобилях. Вместе с тем суд оставил в силе решение о наложении ареста на банковские счета Кахи Каладзе в Грузии. Каладзе должен выплатить штраф в 7-дневный срок. При этом ему удается 48 часов на обжалование решения Тбилисского городского суда. Продолжается визит делегации самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Во главе с заместителем председателя парламента Мирой Цхахалвребовой в венгерский город Язберинь. Состоялась встреча с мэром города доктором Тамашем Сабо. Главной темой беседы стали перспективы взаимного сотрудничества. В Буйнакске, Дагестан, неизвестные тяжело ранили начальника городского уголовного розыска. Как сообщает Интерфакс, вечером в пятницу был открыт огонь по старшему лейтенанту полиции Амару Даудову у него дома.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
По различным данным, в Грузии находится до 500 000 вынужденно перемещенных лиц. Кто-то получил квартиры, другие живут в специальных поселках, а некоторые до сих пор вынуждены ютиться во временных пристанищах, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Здание бывшей трикотажной фабрики находится в 20 минутах езды от центра Тбилиси. Когда-то весьма солидное предприятие сейчас представляет собой жалкое зрелище. Огромные трещины в стенах, обвалившиеся местами крыша, лестницы с отсутствующими фрагментами. Трудно представить, что здесь могут жить люди, но они живут, и многие более 10 лет. Бывшая фабрика служит пристанищем для более чем 200 вынужденно перемещенных лиц из Абхазии. Эке Тодуа 31 год, она из Очамчиры. Ее хоромы – это две небольшие комнаты с облупленными стенами. Туалет один на весь этаж. Крыша постоянно протекает.
На трикотажной фабрике я живу с 2002 года. У меня нет работы. На руках двое маленьких детей. Нам очень сложно. Над головой, в буквальном смысле этого слова, нет крыши. Когда идет дождь, то у нас в квартире так же мокро, как и на улице.
Протекающая крыша далеко не единственная проблема обитателей фабрики. Помимо этого, в здании прогнила электропроводка, из-за чего периодически возникают пожары. В доме тотальная антисанитария, в плачевном состоянии канализация. Двор периодически затопляет. Зато крысы, насекомые и даже присмыкающиеся чувствуют себя в этих условиях в высшей степени комфортно, добавляя беженцам новых проблем. Другой беженец из Абхазии Хвича вспоминает, что до войны работал водителем в Очамчире и неплохо зарабатывал. Вопрос о работе вызывает смех не только у него, семейство тоже вовсю потешаются.
Какая работа, откуда? Мы получаем пособие 22 лари, плюс еще немного, поскольку входим в категорию находящихся за чертой бедности, и все. Но этого просто ни на что не хватает.
Помочь жителям трикотажной фабрики обещали и не раз. Стабильно раз в год представители Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц обещают выделить нормальную жилплощадь. Этот год не исключение. Зимой теперь уже бывший министр по делам вынужденно перемещенных лиц Коба Субельяни сам посетил фабрику. Правда, по словам беженцев, внутрь зайти так и не рискнул. Как бы то ни было, обитателям трущоб предложили новое жилье в одном из спальных районов города. Все согласились, но Субельяни с должности сняли, и теперь беженцы ждут, пока новое руководство войдет в курс дела. Далевеко супруга Хвичи в ужасе от одной только мысли, что еще одну зиму ее семье придется пережить в этих условиях.
Насколько мы знаем, переезд опять перенесли. Эксперту что-то не понравилось в построенном доме, и его должны перестроить. К тому же и министр поменялся. А мы не знаем, как мы перенесем еще одну зиму тут, если мы со страхом ожидаем даже простого дождя.
Положение беженцев осложняется и тем, что фабрика уже выкуплена частным лицом, который каждый год на вполне законных основаниях требует выселения людей. Если власти будут медлить и дальше, обитатели советских развалин рискуют потерять даже эту, пусть и протекающую, но все же крышу над головой. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
События четырехлетней давности вспоминали не только в Грузии и Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукимухов.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Биштов вспоминает, как абхазские добровольцы из Кабарды встретили 8 августа 2008 года.
Я в это время находился в Абхазии. Нас мобилизовал тогда Вахтанг Руслан. Вплоть до того, что был уже собран мобилизационный штаб, и по всему Северному Кавказу был пущен клич собирать добровольцев для защиты Южной Осетии. Слава Богу, это все не понадобилось. Россия ввела тогда свои войска. Что касается самих черкесов вот по отношению к этой войне, по не получившейся драчке особо эмоций никто распространять не стал. Месяц-два вот еще грозились, еще осуждали, обсуждали, а потом благополучно забыли.
За эти 4 года многое изменилось. Россия одним кавказцам протянула руку помощи, а на других махнула рукой. Одним сказала, что они имеют право на самоопределение, другим навесила ярлыки сепаратистов и экстремистов, лишь за то, что они просили обратить внимание на их проблемы. Для черкесов наступило время искать друзей, говорит Аслан Бишто.
За последние 2 года произошло уникальное событие. Грузия полностью пересмотрела свою политику в отношении Северного Кавказа и точкой приложения сил избрала геноцид черкесов. И надо признать, с честью провела все исследования по этому поводу, признала геноцид, учредила культурный центр черкесов в городе Тбилиси. Надо признать, что черкесы очень настороженно сперва относились ко всем инициативам со стороны Грузии, но таких становилось все меньше и меньше. Процент благожелательно смотрящих в сторону Грузии очень сильно вырос.
Грузия открыла безвизовый въезд на территорию страны, предоставила обучение в тбилисских вузах. Для кавказских студентов с Северного Кавказа в Грузию потянулись вереницы авто. Кто-то на отдых к морю, кто-то учиться, а кто и по делам. Аслан Шазо, черкесский общественник из Майкопа, говорит, что в целом черкесское общество приветствует инициативы Грузии и других демократических стран, способных сдвинуть проблемы разделенного народа с мертвой точки, и постарается не остаться в долгу, говорит Аслан Шазо.
Кавказские выступления, они в русле того, как видит этот мир Путин. Я думаю, что только через давление извне черкесская проблема может сдвинуться с мертвой точки. Поэтому я поддерживаю обращение к Грузии, к любой другой стране, которая могла бы повлиять на эту ситуацию. Черкесская диаспора очень мощно может повлиять на политику Турции в целом. Это проверено. Хотя бы вот это. Такая поддержка на сегодняшний день уже, на мой взгляд, во всяком случае, моральная поддержка Грузии, она уже существует.
Сегодня 4-я годовщина августовской войны. Светлая память всем, кто погиб, защищая свой дом. В Южной Осетии будут поднимать тосты за героев, поминать погибших и благодарить Россию. А в 200 километрах севернее сегодня обсуждают другую войну, в Сирии, где гибнет 150-тысячная черкесская диаспора, и где та же Россия прекратила транспортное сообщение и выдачу виз для черкесов. И если на юге сегодня будут звучать упреки в адрес Грузии, то на севере будут ждать от нее помощи, как страны-члена ООН, в спасении своих соплеменников. Это не значит, что мы враги, это значит, что мы живем на растерзанной и разделенной земле, где больше нет одной правды на всех. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В интернете активно обсуждаются результаты опроса, проведенного российским Левада-центром в конце июля, явно приуроченного к очередной годовщине августовской войны и признания России независимости самопровозглашенных республик. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария также решил прокомментировать результаты социологического исследования.
В опросе участвовали 1600 человек, живущих в 45 регионах Российской Федерации. Менее половины их уверены, что Абхазия и Южная Осетия должны быть независимыми государствами. 41 и 43% соответственно. Хотя год назад так думали 53%. За прошедший год значительно возросло количество россиян, выступающих за вхождение Абхазии и Южной Осетии в состав России с 25 до 34 и с 23 до 35% соответственно. По-прежнему в меньшинстве те, кто видит эти страны в составе Грузии. Прежде всего, разумеется, надо учесть, что среди сотен людей, отвечавших на вопросы, немало тех, кто имеет достаточно приблизительное представление о предмете разговора. Свидетельством тому может, в частности, служить и такой штрих. Южную Осетию видят независимой на 2% больше опрошенных, чем Абхазию, хотя в первой это вопрос дискутируемый. Поскольку, естественно, стремление разделенного осетинского народа к воссоединению, а во второй, то есть в Абхазии, он даже не обсуждается. Впрочем, опрошенные говорили о своем желании. Когда же я пытаюсь представить себе среднестатистического опрошенного, то вспоминаю красноречивый эпизод, свидетелем которого стал несколько лет назад в зале заседания Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. Кажется, это было вскоре после признания Абхазии Россией. Итак, небольшой уютный зал, рассчитанный на 50-60 человек, заполненный весьма благожелательно настроенными активистами профсоюзов, снимает выступлению весьма благожелательно настроенного к аудитории гостя из России, одного из руководителей профсоюзов Волгоградской области. И вот среди рассуждений о важности налаживания сотрудничества профсоюзов двух стран у него прозвучало примерно следующее. «Мы, мол, понимаем, как вы хотите в состав России. Поверьте, мы тоже за». Человек говорил очень искренне и был искренне обескуражен и смущен, услышав после этого громкий ропот недоумения, прокатившийся по залу. «Я, наверное, что-то не то сказал», — забеспокоился он. «Нет, нет, ничего», — прозвучали из зала ободряющие гостя реплики. «Не исключаю, что и от кое-кого даже из тех, кто только что отреагировал ропотом». Безусловно, в России есть неоимперские силы. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать по телевизору таких, как Владимир Жириновский, Александр Проханов. Но большинство респондентов, выступающих за присоединение Абхазии, это, уверен, простодушные люди, которые, поговорив с ними обстоятельно, обязательно скажут: «А я думал, что вы сами хотите». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии продолжается война рейтингов. Очередная зарубежная компания представила результаты соцопроса, согласно которым грузинская мечта и национальное движение пользуются равной поддержкой среди населения. Эти результаты сильно отличаются от тех, которые ранее были представлены американскими неправительственными фондами, рассказывает Олеся Вартанян.
Опрос американской компании Pension Berland показал, что два главных конкурента «Грузинская мечта. Национальное движение» идут ноздря ноздрю. За них готовы проголосовать около 40% опрошенных. На первый взгляд, придраться не к чему. Компания, чья подпись стоит под исследованием, работает более чем в 100 странах мира, со многими именитыми западными лидерами. Но без изъянов не обошлось. Дело в том, что у Pension Berland нет постоянного представительства в Грузии. Ее партнер, выполнивший всю работу, советник Бедзины Иванишвили Зурал Бигвава. Это его компания «Психопроект» занималась сбором и первичной обработкой данных для американцев. Сам Бигвава не стал отрицать, что сотрудничает с ними, но утверждает, что подлог с его стороны исключен. Все было сделано предельно честно и профессионально.
Я готов всю базу предоставить кому хотите. Любому специалисту, любому эксперту предоставить всю базу данных. И пусть они сами проверяют, насколько это было реально. Но я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из наших оппонентов или моих оппонентов то же самое проделал бы со своими базами.
Сказал Бигвава. Это не первый случай, когда Бигвава обвиняет в фальсификации данных соцопросов. Пару недель назад другая, на этот раз британская компания Oxford University, объявила о том, что грузинская мечта лидирует по электоральным симпатиям. Ее местным партнером стала малоизвестная в стране ассоциация молодых психологов. Бигвава сегодня признался, что и в ассоциации у него немало знакомых и друзей, но он отрицает, что каким-то образом вмешивался в их работу. Еще один вопрос, на который нет ответа, это кто финансировал проведение этих двух опросов. Директор Pension Berland Крейг Смит сегодня сообщил, что его исследование заказала организация «Европейская платформа за демократию в Грузии». Один из ее руководителей – опальный грузинский чиновник Бедзина Георгубиани. Он отказывается раскрывать источник финансирования организации, но при этом отрицает какую-либо связь с Иванишвили. Крейг Смит сегодня заявил, что не пытался выяснять родословную средств, которыми было оплачено исследование.
Мы понимаем, что предвыборная кампания в самом разгаре, и каждая из сторон будет пытаться сделать все возможное, чтобы дискредитировать кампанию, методологию и опрос в целом. Чтобы не попасть вот в такой просак, наш заказчик решил нанять компанию с многолетней репутацией.
Говорит Смит. Он предложил не останавливаться лишь на рейтингах двух главных политических конкурентов в Грузии. Его исследование показало, что основной электорат правящей партии – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Представители старшего поколения хотят, чтобы политическая ситуация в стране поменялась, поэтому многие из них поддерживают оппозицию. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Церковь, построенную в конце XIX века, пустили на строительный материал. Так предполагают Управление историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия. Заброшенный храм неизвестные разбирают по камню. Полностью разрушена восточная стена со стороны алтаря. Продолжает Марианна Котова.
В 1897 году греками-переселенцами в селе, которое тогда именовали Андреевским, был построен храм Георгия Победоносца. Тогда он был под покровительством Сухумской епархии, влияние которой распространялось на все церкви, расположенные от Ингура до Анапы. В советское время насильственного атеизма ее забросили, а после развала Союза в 1991 году здесь вновь решили начать богослужение. Но не успели. Началась война, и все греки покинули Андреевское. Церковь опять осталась зарастать колючкой, рассказывает историк Анзор Агума.
Буквально в 90-х годах местные жители попытались восстановить храм. но не успели.
Церковь Святого Георгия Победоносца – памятник архитектуры. Она находится под охраной, но из-за отдаленности от столицы пристально наблюдать за ней возможностей нет. Наверняка, воспользовавшись этим, злоумышленники, уверенные в безнаказанности своих действий, решили воспользоваться бесплатным строительным материалом. По словам Анзора Агума, свежие сколы на камнях говорят, что преступление было совершено недавно, говорит Анзор Агума.
Последний раз я был здесь в 2008 или 2009 году, алтарная часть была целая. В течение последнего, видимо, месяца-двух, неизвестно кто, разбирать начали алтарную часть храма.
По словам Анзора Агума, они обязательно обратятся в прокуратуру, потому что оставлять безнаказанными такие преступления нельзя, и называют вандализмом и кощунством действия людей, разбирающих древний памятник ради собственной выгоды, говорит искусствовед Сурам Сакания.
Очередное варварство, с которым мы стараемся бороться. Сегодня где-то мы замечаем, останавливаем, в другом месте уже что-то, значит, происходит. Эта церковь достаточно свежая, ему около 100-120 лет. Его можно было бы сохранить. Конечно, население сегодня фактически отсутствует, но когда-нибудь и эти места также будут освоены.
Как рассказывает Сурам Сакания, святость этого места связана не только с церковью Георгия Победоносца. Скорее всего, здесь располагался еще более древний храм. Этому есть множество косвенных свидетельств, которые легко обнаруживают археологи. Например, выступающие из-под земли и поросшие лишайником останки зданий. А еще тис, который совсем не вписывается в местную флору, рассказывает Сурам Сакания.
Рядом вы видите тис ягодный, которому наверняка 500-600 лет. Толщина ствола позволяет так думать. Тис сажали там, где стояли церкви. И вполне возможно, что в позднем средневековье, жившие здесь в Абхазии, могли иметь церковь. И возможно, значит, вот этот тис является отголоском того старого, что было здесь.
Историки уверены, что никто из жителей Абхазии не додумался бы до того, чтобы разобрать храм по камню для каких-то своих корыстных целей. Ученые предполагают, что это сделали наемные рабочие, выходцы из азиатских стран. Сомневаться в порядочности своих соотечественников они не хотят, говорит Анзор Агума.
Любой наш человек понимает, что храм разбирать – это последнее дело, это кощунство такое, которое, не дай бог.
Расследование будет проведено, но любой его итог не вернет стену древнего храма из тесанного речного камня ручной работы. И даже если ее восстановят, у церкви будет уже совсем другая история, еще более печальная, чем многолетнее запустение. История, которая никак не украсит современную летопись Абхазии. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Представители осетинских диаспор из Турции, Сирии, Франции, Германии, Бельгии, Голландии и других стран собрались на заседание круглого стола, о котором рассказывает Зарина Санакоева.
Сохранение языка, культуры, самобытности и национального самосознания – самые популярные темы осетин, собравшихся со всех концов света. Но на сегодняшнем круглом столе на первый план вышло обсуждение ситуации в Сирии. Еще месяц назад осетинская община в раздираемой гражданской войной стране обратилась к правительствам Северной и Южной Осетии, а также к руководству России с просьбой помочь вернуться на историческую родину. Глава осетинской общины в Сирии Хишам Албеков, присутствующий на круглом столе, рассказал, что проживающие в этой стране осетины по-прежнему остаются дома. 130 человек из них готовы покинуть Сирию сегодня же. Число желающих уехать из страны может измениться в зависимости от ситуации в стране.
Понятно, что эти люди хотят спастись от войны, переселившись из Сирии. И это верно. Но у этих людей есть еще и другое стремление – вековая мечта вернуться на родную землю. Сейчас эти два желания соединились – мечта вернуться на землю предков и желание спастись от войны в Осетии. И сейчас мы ждем, какие решения примет созданный штаб.
Говоря о вещах не столь экстренных, как вывоз беженцев из Сирии, Хишам Албеков сравнил то, как взаимодействует с исторической родиной, например, абхазская или кабардинская диаспоры. Он привел пример Абхазии. Абхазы, живущие в Турции или Сирии, могут получить не только абхазское гражданство, но и жилье или землю.
Мы не просим ни домов, ни земель. Мы хотим стать гражданами Республики Южная Осетия. Если осетин, живущий за границей, станет гражданином Южной Осетии, это будет придавать ему больше душевных сил. Он будет четче осознавать и понимать, что он осетин. Это больше привяжет диаспоры к Осетии. Я считаю, что этот вопрос относится к руководству Южной Осетии. Они должны работать над этим вопросом.
Доктор исторических наук Рустам Бзаров, который председательствовал на мероприятии, тут же обратил вопрос к присутствующим здесь чиновникам. Мурат Джоев, возглавляющий сейчас при президенте комиссию по гражданству, рассказал, что сейчас закон не позволяет членам диаспор в Турции или Сирии принять осетинское гражданство. Тем не менее, он обнадежил, что в этом направлении будет вестись работа. Писатель Мелитон Казиев напомнил, что этот вопрос поднимался и 4 года назад, во время предыдущего визита Хишама Албекова, и были получены аналогичные обещания. Но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Член осетинской диаспоры в Турции Лейла Албекова приехала в Южную Осетию впервые. Несмотря на это, у нее здесь много друзей. Она с трудом успевает пообщаться со всеми, не пропуская при этом и официальные мероприятия. Мне так приятно видеть всех этих людей. Здесь очень красивая молодежь. И парни, и девушки. Вот только то, что дороги в таком состоянии, не очень понравилось. Никак стройка за 4 года не закончится. Но все равно, то, что у людей, несмотря ни на что, глаза светятся, и они любят друг друга, вот это самое главное. Многие участники круглого стола покинут Южную Осетию уже сегодня, но у тех, у кого есть родственники, решили задержаться, совмещая приятное с полезным. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Концертом в Пицунде завершился 11-й фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». На этот раз творческую компанию «Хибли Гирзмава» составили народная артистка самопрогласованной Республики Абхазия, первая абхазская органистка Марина Шамба, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Феликс Коробов и пианистка, доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского Екатерина Ганелина. Это первое совместное выступление музыкантов, рассказывает Денис Кузьмин.
От фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» зрители привыкли ждать сюрпризов. На этот раз таким сюрпризом стало выступление Феликса Коробова в качестве виолончелиста, тогда как зрители знают его как дирижера. Для Феликса Коробова виолончель – тот инструмент, к которому он обращается крайне редко, играя в основном среди самых близких ему людей. Так что выступление на виолончели для абхазских зрителей – это своего рода комплимент и выражение самых искренних и теплых чувств. Как отмечает сама хозяйка фестиваля, у заключительного концерта были и другие эксклюзивные составляющие, говорит Хибла Гирзмава.
Заключительный концерт, он был такой очень специфический, он был такой очень важный. Мы с Мариной Шамба не пели и не выступали вместе много лет, и для меня это было очень большой честью, и мне очень хотелось, чтобы послушали нашу изысканную программу, и мне кажется, что у нас получилось. Эксклюзив в том, что мы втроем никогда не выступали орган, виолончель и голос.
Основная часть программы заключительного концерта – это музыкальные произведения времен барокко, однако были представлены композиции и более близких к нам эпох. Жанровая программа оказалась также неоднородна. Наряду с духовными имели место и светские сочинения. Так, первую половину концерта звучала в основном любовная лирика, преднамеренно или случайно окрашенная в печальные тона. У героинь, от имени которых пела Хибла Гирзмава, любовь, видимо, не вызывает ничего, кроме томления, страдания и скорби. Однако нашлось в программе место и любви духов. О ней Примадонна спела, воздавая должное Деве Марии. С участием Феликса Коробова были исполнены произведения более позднего времени, в частности, романс французского композитора Габриэля Фаре. Обращаясь к зрителям, Феликс Коробов признался, что для него этот фестиваль уже давно стал родным. А между тем, зрителей ждал еще один сюрприз. Но на концертах Хибла Герзмава зрители уже давно готовы ко всему. А вот для кого он стал по-настоящему неожиданным, так это для пианистки и концертмейстера Примадонны Екатерины Ганелиной. Находясь в зале в качестве зрителя, она и представить не могла, что ей в этот день придется солировать за роялем. Но тем не менее, отказать в просьбе Хибле она не могла. И зрители получили дополнительные 10 минут прекрасной музыки. Как отмечает сама Екатерина Ганелина, фестиваль за 11 лет проделал огромный путь. И долгий путь у него впереди.
Сейчас он приобрел невероятный масштаб. Приезжают лучшие оркестры, лучшие дирижеры, лучшие солисты, звезды. Потом он стал многожанровым. Там Хибла приглашает и джазов, и звезд в разных жанрах. И я думаю, что перспектива как раз будет в том, что он будет разножанровым и будет больше молодежи.
Выражает надежду Екатерина Ганелина. На вопрос, чего ждать нам от фестиваля в будущем, Хибла Герзмава ответила, что новых сюрпризов, и поэтому она ставит это в секрете. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.